Вы слушаете программу «Оперативка». Следующая наша рубрика имеет возрастное ограничение 18+. Итак, дорогие друзья, слушатели программы «Оперативка», мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику. Она будет называться «Дело». Доморощенные Эркюль и Пуаро, комиссары Мегре и последователи участкового Анискина добились неплохих результатов. Ну а ведет эту рубрику Николай Киреев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, о чем же все-таки эта рубрика?
Ну, эта рубрика будет о том, как и в простых условиях отдел внутренних дел работал, и речь пойдет о тех преступлениях, которые раскрывались, сложнейшие преступления, которые раскрывались сотрудниками отдела.
Перенесемся в 99-й год. Весна.
На пульт дежурного поступает тревожное сообщение о том, что в районе села Харанур, недалеко от железной дороги, между, получается, железной дорогой и федеральной трассой, в Капонире обнаружен скелетированный труп. На место происшествия прибывает оперативно-следственная группа отдела внутренних дел. В составе группы сотрудники уголовного розыска, участковые, следователи, прокурорские работники. Ну и начинается как бы рутинная, на первый взгляд, работа. Осмотр места происшествия. По фрагментам одежды группе становится ясно, что труп пролежал уже длительное время, скелетирован. Его уже по фрагментам стали растаскивать дикие животные. Стало понятно, что труп принадлежит ребенку, скорее всего, девочке. По тревоге был поднят отдел внутренних дел. Сотрудники прибыли для прочесывания местности, осмотра, дополнительного отыскания следов, ну и лиц, которые могли бы быть причастны к этому преступлению. На тот момент прокурор района подошел ко мне и, анализируя эти материалы, вот все, что там мы наработали, сказал, что, видимо, преступление из ряда нераскрываемых преступлений.
Нераскрываемое преступление на сленге работников правоохранительных органов – глухарь. Как правило, сказывается на карьерном росте и на общей статистике.
Разослали ориентировки по всем горорганам Читинской области. Значит, у нас в нашем районе примерного возраста дети не терялись, не пропадали, заявлений не поступало. И поэтому, значит, одной из версий, что девочка должна была быть с соседнего района. На вторые сутки после происшествия отозвались борзяне. Они позвонили в дежурную часть и сказали, что у них имеется дело по безвести пропавшей. Личность была установлена.
Как выяснили тогда сотрудники милиции, девочка потерялась еще осенью 98-го года, и с тех пор она числилась в списках пропавших без вести. Проводимые поисковые операции результатов тогда не принесли.
Отрабатывая жителей села Харанур, значит, мы установили свидетелей, которые видели девочку, которая приезжала к своим родственникам, и видели ее идущей, плачущей, значит, в сторону трассы. Последний, кто ее видел, это оператор насосной станции, еще когда насосная станция работала вот за станцией Харанур. Он вышел на улицу, видел, что она шла по трассе и плакала. Он ее окликнул. Она его узнала, подошла к нему, с ним переговорили, он ей предложил остаться. На что она ему пояснила, что мама будет ругаться, бабушка не знает, что я ушла, значит, все будут ругаться, мне утром надо будет в музыкалку очень рано идти. Ну и вот эти аргументы оказались более весомыми. Снова как бы мы зашли в тупик, снова оперативное совещание, снова возвращаемся на исходные позиции, начинаем анализировать, прокручивать все варианты, находимся в тупике. Поступает предложение отработать весь транспорт, идущий с МАПа, весь транспорт, идущий в сторону МАПа. Это как бы одна из более привлекательных версий, по результатам которой можно было все-таки установить. Кто-то, может быть, ее видел, кто-то, может быть, ее подвозил. В конце разговора обращаю внимание на местных сотрудников, которые с этого села, задаю им вопрос, что за мужчина, пожилой юноша, постоянно ходят вот на Хоронорский перевал и собирают копейки. Водители проезжают, бросают, значит, копейки.
В Забайкалье по одной из местных традиций на каждом значимом перевале даются подношения бурхану. Таким образом, люди благодарят богов и просят их поучаствовать в разрешении той или иной жизненной ситуации. На месте оставляются монеты, которые часто собирают местные жители.
Называют фамилии жителей отца и сына. Я прошу доставить для собеседования. Мне поясняют, что они ничего не скажут нам нового, но я, тем не менее, настаиваю. И когда сын заходит ко мне, паренек лет, наверное, ему 10, 11, может быть, 12 лет, и он сходу сразу задает мне вопрос: «Дяденька, вы меня вызвали, наверное, по девочке погибшей». Я даже не предполагал, что он может владеть какой-то информацией, причем с порога. Откуда у него информация, откуда он может знать об этом? Потому что, мы будем так говорить, мы еще не все улицы отработали, не все население. Но, тем не менее, значит, надежда какая-то появилась. И когда я стал с ним беседовать, значит, продолжать беседу, пояснив ему, откуда ты знаешь, а он мне пояснил: да, сейчас идет разговор о том, что потерялась девочка, бывшая наша соседка. Значит, да, это было осенью, в прошлом году, поясняет он, мы ее видели. Где вы ее видели, задаю вопрос. Мы ее видели по трассе вечером, когда мы возвращались. Она попалась нам навстречу, шла по трассе и плакала. Мы ее окликнули с отцом. Она отозвалась, узнала нас. Мы с ней стали разговаривать, выяснять, что случилось. Она нам пояснила, что она приехала к родственникам на попутках. Мама с бабушкой не знает. И вот сейчас ей надо возвращаться. Родственников дома не оказалось, дом на замке, и она пошла домой пешком. Мы ей предложили вернуться с нами, переночевать у нас, и утром мы бы ее посадили на попутку, и ей объяснили, что сейчас попуток очень мало, и тебя никто не посадит. У меня возникло подозрение в отношении их, потому что они видели последнюю, контактировали последнюю, нужно их проверять по полной программе. Юноша стал продолжать повествование, поясняет. Девочка пошла дальше, а мы с отцом пошли, значит, метров через 50 попался нам навстречу житель села, которого мы очень хорошо знаем. Он шел за ней практически следом, окликнул нас, попросил у нас закурить. Мы с ним стали разговаривать. Я ему стал задавать вопросы: куда ты на ночь глядя подался? Он пояснил нам, что он пошел в Борзе, у него сломался мотоцикл, ему нужны запчасти, он пошел в Борзе в магазин.
Расстояние между селом Черноозерским Забайкальского района и городом Борзе порядка 35 километров. При средней скорости 5 километров в час человеку нужно было потратить 6 часов для достижения цели своего путешествия. Девочку в последний раз видели уже в сумерках.
Я еще подумал про себя, время уже ночь, какой магазин в Борзе? Значит, какие запчасти. И на этом мы расстались. И вот здесь наступил момент истины. То есть пришли к завершающему этапу, потому что последний, кто был, это был молодой человек, который шел за девочкой в сумерках.
Сотрудникам уголовного розыска была дана команда доставить подозреваемого. Последний понял, что за ним начали охоту, поэтому применил все меры предосторожности. Он начал скрываться, но благодаря действиям сотрудников милиции его местонахождение вычислили быстро.
Он пояснил, что увидел ее, когда она, значит, подошла к своим родственникам. Я неподалеку там находился. Она пошла из поселка, я пошел за ней. И вот когда мы прошли уже по трассе, когда меня увидели наши посельщики, вот, которые шли отец с сыном, это я ее догнал и предложил ей свернуть в сторону железной дороги. Увел ее с трассы, она согласилась со мной, я объяснил, что там близко железная дорога, подъем, тепловоз идет очень медленно, и мы можем заскочить. Я так постоянно езжу в Борзе, я ее уговорил, и она согласилась. Когда дошли до Капонира, я ее завел в Капонир.
Подонок совершил действие сексуального характера. Не остановил его ни возраст, не беспомощное положение практически еще ребенка.
Когда она мне сказала, что она расскажет обо всем маме с бабушкой, что она меня знала, я ее убил после этого. Он указал то место, где бросил кирпич, оно было в непосредственной близости от железной дороги. Мы его нашли со следами, значит, фрагмента крови. Ну, естественно, был задержан, арестован и впоследствии осужден к 10 годам лишения свободы.
Преступник получил по заслугам. На тот момент ему было 15 лет, поэтому 10-летний срок отбывания наказания за решеткой – это максимальная мера, которую применил к данному человеку суд. Вот только можно ли назвать его после этого человеком?